Аркадий и Борис Стругацкие. Попытка к бегству. «Хороший сегодня будет день», — сказал вслух Вадим. Он стоял перед распахнутой стеной, похлопывая себя по голым плечам, и глядел в сад. Ночью шел дождь, и трава была мокрая, кусты были мокрые, и крыша соседнего коттеджа тоже была мокрая. Небо было серое, а на тропинке блестели лужи. Вадим подтянул трусы, спрыгнул в траву и побежал по тропинке. Глубоко, с шумом вдыхая сырой утренний воздух, он бежал мимо отсыревших шезлонгов, мимо мокрых ящиков и тюков, мимо соседского палисадника, где, выставив на показ внутренности, красовался полуразобранный колибри, через мокрые пышно разросшиеся кусты между стволами мокрых сосен, не останавливаясь, прыгнул в озерцо, выбрался на противоположный берег, поросший осокой. Оттуда, разгоряченный, очень довольный собой, все наращивая темп, помчался обратно, перепрыгивая через огромные спокойные лужи, распугивая маленьких серых лягушек прямо к лужайке перед Антоновым коттеджем, где стоял корабль. Корабль был совсем молодой. Ему не исполнилось и 2 лет. Черные матовые его бока были абсолютно сухи и едва заметно колыхались, а острая вершина была сильно наклонена и направлена в ту точку серого неба, где за тучами находилось солнце. Корабль по привычке набирал энергию. Высокая трава вокруг корабля была покрыта инеем, поникла и пожелтела. Впрочем, это был приличный, тихого нрава звездолет типа «Турист». Рейсовый рабочий звездолет за ночь выморозил бы весь лес на 10 километров вокруг. Вадим, оскальзываясь на поворотах, обежал корабль и направился домой. Пока он, стеная от наслаждения, растирался мохнатым полотенцем, из дачи напротив вышел сосед, дядя Саша, со скальпелем в руках. Вадим помахал ему полотенцем. Соседу было 150 лет, и он день-деньской возился со своим вертолетом, но все было в туне. Калибри летал неохотно. Сосед задумчиво поглядел на Вадима. «У тебя нет запасных биоэлементов?» — спросил он. «Что, сгорели?» «Не знаю, у них ненормальная характеристика». «Можно связаться с Антоном, дядя Саша», — предложил Вадим. «Он сейчас в городе, пусть привезет вам парочку». Сосед подошел к вертолету и стукнул его скальпелем по носу. «Что же ты не летаешь, дурачок?» — сказал он сердито. Вадим принялся одеваться. «Биоэлементы», — ворчал дядя Саша, запуская скальпель во внутренности калибри. «Кому это надо? Живые механизмы, полуживые механизмы, почти неживые механизмы. Ни монтажа, ни электроники. Одни нервы. Простите, но я не хирург». Вертолет дернулся. «Тихо ты, животное! Стой смирно!» Он извлек скальпель и повернулся к Вадиму. «Это негуманно, наконец», — объявил он. «Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб. Может быть, я слишком старомоден. Мне ее жалко, ты понимаешь?» «Мне тоже», — пробормотал Вадим, натягивая рубашку. «Что? Я говорю, может быть, вам помочь?» Дядя Саша некоторое время переводил взгляд с вертолета на скальпель и обратно. «Нет», — сказал он решительно, — «я не желаю применяться к обстоятельствам. Он у меня будет летать». Вадим сел завтракать. Он включил стереовизор и положил перед собой новейшие приемы выслеживания тахоргов. Книга была старинная, бумажная, читанная, перечитанная еще дедом Вадима. На обложке был изображен пейзаж планеты-заповедника Пандоры с 2 чудовищами на первом плане. Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциализма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю. «Эмоциализм», — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. «Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически. Поедем лучше с нами». «Оно пусть остается на земле. Оно наверняка умрет к нашему возвращению. Можешь быть уверена». «Эмоциализм, как направление, обещает многое», — невозмутимо говорил дикторша, «потому что только он сейчас дает по-настоящему глубокую перспективу существенного уменьшения энтропии эмоциональной информации в искусстве. Потому что только он сейчас...» Вадим встал и с бутербродом в руке подошел к распахнутой стене. «Дядя Саша!» — позвал он. «Вам ничего не слышится в слове «эмоциализм»?» Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолетом. Калибри трясся, как дерево под ветром. «Что?» — сказал дядя Саша, не оборачиваясь. «Слово «эмоциализм», — повторил Вадим. «Я уверен, что в нем слышится похоронный звон, видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов». «Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим», — сказал старик со вздохом. «А слово действительно скверное». «Совершенно безграмотное», — подтвердил Вадим, жуя. «Я рад, что вы это тоже чувствуете. Послушайте, а где ваш скальпель?» «Я уронил его внутрь», — сказал дядя Саша. Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолет. «Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша?» — сказал он. «Вы замкнули скальпелем дигистальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезет вам другой скальпель. А этот?» Вадим с грустной улыбкой махнул рукой. «Смотрите», — сказал он, показывая остаток бутерброда. «Видите?» — он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил. «Ну?» — с интересом спросил дядя Саша. «Такова в наглядных образах судьба вашего инструмента». Дядя Саша посмотрел на вертолет. Вертолет перестал вибрировать. «Все», — сказал Вадим, — «нет больше вашего скальпеля. Зато калибри у вас теперь заряжен. Часов на 30 непрерывного хода». Сосед пошел вокруг вертолета, бесцельно трогая его за разные части. Вадим засмеялся и вернулся к столу. Он доедал второй бутерброд и допивал второй стакан простокваши, когда щелкнул замок информатора и тихий, спокойный голос сказал. «Вызовов и посещений не было. Антон, уходя в город, желает доброго утра и предлагает немедленно после завтрака начать отрешение от всего земного. В институт поступило 9 новых задач. Не надо подробностей, — попросил Вадим. Задача номер 19 пока не решена. Пэл Минчин доказала теорему о существовании полиномиальной операции над Q-полем структур Симоняна. Адрес: Ричмонд, 17-17-7. Все. Информатор щелкнул, помолчал и добавил поучающе. «Завидовать дурно?» «Балбес!» — сказал Вадим. «Я совершенно не завидую! Я радуюсь! Молодчина, Пэл!» Он задумался, глядя в сад. «Нет», — сказал он, — «сейчас все это долой. Надо отрешаться от земного». Он швырнул грязную посуду в мусоропровод и вскричал: «Натахоргов, украсим кабинет Пэл Минчин, Ричмонд, 17-17-7, черепом Тахорга!» И он спел: «Пусть тахорги в страхе воют, издавая виски писк, ведь на них идет войною структуральнейший лингвист». «Теперь так», — сказал Вадим, — «где радиофон?» Он набрал номер. «Антон, как дела?» «Стою в очереди», — ответил Антон. «Что ты говоришь? И все на Пандору?» «Многие. И кто-то распространяет слух, что охота на тахоргов скоро будет запрещена». «Но мы-то успеем?» Антон некоторое время молчал. «Успеем», — сказал он. «А девушки там рядом есть?» «Как-нибудь». «А они тоже успеют?» «Сейчас спрошу». «Они говорят, что успеют. Передаем привет от знакомого структурального лингвиста 6 футов росту с благородной осанкой. Слушай, Антон, что я хотел тебе сказать? Да, привези, пожалуйста, дяде Саше скальпель и пару Б-6, и заодно Б-7, и заодно новый вертолет», — сказал Антон. «Что этот старец сделал со своим скальпелем? Ну, как ты думаешь, что можно сделать со скальпелем?» «Не знаю», — сказал Антон, подумав. «Скальпель — это вещь на века, как баальбекская платформа. Он уронил его в желудок своему калибри». В радиофоне захихикало несколько голосов. Очередь развлекалась. «Ладно уж», — сказал Антон, — «жди, я скоро буду. Будь моим суперкарго и начинай погрузку». Вадим сунул радиофон в карман и прикинул через 3 комнаты расстояние до выхода. «Дух ног слаб», — процитировал он, — «рук мощь зла». Он встал на руки и живо побежал к выходу. На крыльце он сделал сальто и с криком «Ох!» упал на четвереньки в траву перед крыльцом. Поднявшись и почистив руки, он произнес с выражением: «На войне и на дуэли получает первый приз символ счастья и веселья структуральнейший лингвист». Затем он неторопливо отправился на аллею, где были свалены тюки и ящики. Груза было довольно много. Надо было везти с собой оружие, боеприпасы, запас пищи, одежду, отдельно для охоты и отдельно, чтобы посетить знаменитое кафе «Охотник» на плоской вершине Эверины, где между столиками вольно гуляет пряный ветер, а под обрывом на 300-метровой глубине громоздятся, подобно грозовым тучам, непроходимые черные заросли, где исполосованные колючками охотники с хохотом осушают пузатые фляги крови Тахорга и вывихивают себе плечи в чем попытках показать, какой череп они могли бы добыть, если бы знали, с какой стороны у карабина приклад, где в темно-зеленых сумерках пары скользят на усталых ногах в светлом ритме, а над хребтом смелых поднимаются в беззвездное небо зыбкие сплющенные луны. Вадим присел на корточки спиной к самому тяжелому ящику, приладился и рывком поднял ящик на плечи. В ящике было оружие, 3 автоматических карабина с прицелами для стрельбы в тумане и 600 патронов в плоских пластмассовых обоймах. Пружиня при каждом шаге, Вадим понес ящик через сад к кораблю. Он зашел со стороны приемника и пнул ногой в борт. Мембрана, затягивающая овальный люк, лопнула, и Вадим свалил ящик в темноту, из которой пахнуло холодом. Вадим пошел обратно, обрывая на ходу с кустов громадные ягоды какого-то гибрида, и каждый куст сбрасывал на него заряд холодного крупного дождя. «Надо взять не меньше 5 тахоргов», — думал он. «Один череп для Пэл Минчина Ричмонской, пусть знает, что я хороший парень. Один череп маме. Мама череп не возьмет, она человек серьезный. И тогда я подарю этот череп первой девушке, которая пройдет мимо меня на углу Невского и Садовой после 10 утра. Третьим черепом я брошу в Самсона, чтобы умерить его скепсис. Он странно вел себя у Нелли, когда я рассказывал ей о последнем походе на Пандору. Четвертый череп Нелли, чтобы она верила мне, а не Самсону. А пятый череп я повешу над стереовизором». Он с наслаждением представил себе, как отлично будет выглядеть хорошенькая дикторша под оскаленным черепом чудовища. Он перенес на корабль 4 больших ящика с живым мясом, 8 ящиков с овощами и фруктами, 2 мягких тюка с одеждой и еще один большой ящик с подарками для старожилов и с корявой надписью «Шкатулка для Пандоры». Где-то за тучами солнце поднималось все выше и выше, становилось жарко. Все вокруг высыхало. Лягушки попрятались в траву, в пустых коттеджах с шелестом распахивались стены. Дядя Саша повесил гамак и разлегся возле своего калибри с газетой. Вадим кончил перетаскивать груз и пристроился к кусту крыжовника. «Итак, вы улетаете?» — сказал дядя Саша. «Угу». «На Пандору улетаете?» «Ага». «Вот тут пишут, что заповедник собираются закрыть на несколько лет». «Ничего, дядя Саша», — сказал Вадим, — «успеем». Дядя Саша помолчал и сказал негромко: «Мне здесь очень скучно будет одному». Вадим перестал жевать. «Так мы же вернемся, дядя Саша, через месяц». «Все равно, я на этот месяц вернусь в город. Что я здесь один буду делать в 5 коттеджах?» Он посмотрел на вертолет с этим дурачком полуживым. В небе послышалось негромкое фырканье. «Он, еще один летит», — сказал дядя Саша. Вадим задрал голову. Невысоко над поселком медленно выписывал 8 ярко-красный рамфоринг. На тощем брюхе четко выделялся белый номер. «Так-то я тоже могу», — сказал дядя Саша. «А вот вы, голубчик, спикируйте винтом, и чтобы не боком и не в пруд, а рядом». Рамфоринг улетел. На бетонной дорожке за садом послышалось сопение машины. «В нашем поселке становится оживленно», — сказал дядя Саша. «Движение, как на Невском». «Это Антон!» — Вадим вскочил и побежал к кораблю. Антон загонял машину в гараж. Выйдя из гаража, он рассеянно сказал: «Все в порядке, Димка. Штурманскую книгу я зарегистрировал, добро получил. Но?» — спросил проницательный Вадим. «Что но?» «Я отчетливо слышу в твоей речи «но».» Антон сказал неохотно: «Я заезжал к Галке, она не поедет». «Из-за меня?» «Нет», — Антон помолчал. «Из-за меня». «Да», — глубокомысленно сказал Вадим. Антон спросил: «А как у нас с погрузкой суперкарго?» «Все в порядке, шкип, можно стартовать». «А как у нас в доме, прибрано ли?» «В чем доме?» «Например, в моем». «Нет, шкип, виноват, шкип, я только что кончил грузить, шкип». Низко над крышами снова пролетел красный рамфоринг. Антон поглядел. «Что за притча?» — удивился он. «Опять ЦСЧ-268. По-моему, я стал объектом пристального внимания. Этот красный рамфоринг с бортовым номером ЦСЧ-268 гонится за мной с Дворцовой площади». «Не замешана ли здесь женщина?» — осведомился Вадим. «Не думаю, никогда еще женщины не гонялись за мной». «Они могли бы и начать», — сказал Вадим. Но тут его осенила новая мысль. «А может быть, это член тайного общества покровителей тахоргов?» Рамфоринг снова пролетел над головами и вдруг затих. «Да это к дяде Саше», — сказал Вадим. «Пойдет на запасные органы. Бедный рамфоринг. Кстати, ты привез?» «Привез», — сказал Антон, глядя мимо него. «Нет структуральной суперкарго. Это не к дяде Саше». Из-за кустов появился высокий костлявый человек в широкой белой блузе и белых брюках. У него было очень смуглое худое лицо с мохнатыми бровями и большие коричневые уши. В руке он держал объемистый портфель. «Он», — сказал Антон. «Кто?» «Человек в белом». Он все время бродил около очереди и смотрел всем в глаза. «Сейчас я ему объясню, что такое тахорги», — проговорил Вадим, — «и он поймет». Человек в белом подошел вплотную и внимательно осмотрел обоих охотников. «Вы знаете, что тахорги нападают на людей и иногда серьезно калечат их?» — сказал Вадим. — Наносят им серьезные увечья. — Вот как? — сказал человек в белом. — Тахорги? — В первый раз слышу. Впрочем, это не по моей части. Я пришел к вам с просьбой. Здравствуйте. Он коснулся двумя пальцами виска. — Здравствуйте, — сказал Антон. — Вы ко мне? Незнакомец сбросил портфель под ноги и вытер со лба пот. В портфель что-то глухо брякнуло. Это было огромное, битком набитое вместилище, сильно потертое, с огромным количеством ремней и медных застежек. «Портфель по-японски кабан», — подумал Вадим. «Японцы правы». Незнакомец медленно проговорил. «Да, я к вам». Он зажмурился и снова с силой провел ладонью по лицу. «Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно к вам». «Совершенно случайно к вам, мог кому-нибудь другому». «Нам необыкновенно повезло», — весело сказал Вадим. «Просто удивительно, как нам сегодня везет». Незнакомец поглядел на него без улыбки. «Капитан вы?» — спросил он. «Я капитан потенциально», — ответил Вадим. «А генетически я суперкарго и старший специалист по тахоргам. Если угодно... Зверовед-аматер». Вадима понесло. Он уже не мог удержаться. Он должен был во что бы то ни стало вызвать на лице незнакомца улыбку, хотя бы вежливую. «Кроме того, я второй пилот-аматер», — говорил он. «Это на тот случай, если у капитана вдруг случится отложение солей или колено горничной». Незнакомец молча слушал. Антон сказал негромко, очень смешно. Наступила тишина. «Как я понял, вы летите на Пандору», — сказал незнакомец. Он смотрел на Антона. «Да, мы идем на Пандору». Антон покосился на портфель. «Вы хотите что-нибудь переслать с нами?» «Нет», — сказал незнакомец. «Пересылать мне нечего. У меня совсем другое. У меня есть к вам предложение. Ведь вы едете развлекаться?» «Да», — сказал Антон. «Если опасную охоту можно считать развлечением», — значительно добавил Вадим. «Это славный отдых», — сказал Антон. «Тур-перелет и охота». «Тур-перелет», — медленно, словно удивляясь, проговорил незнакомец. «Туристы. Послушайте, молодые люди, вы совсем не похожи на туристов. Вы молодые, здоровые ребята-открыватели. Зачем это вам? Обжитые планеты, электрифицированные джунгли, автоматы с газировкой в пустынях. Да что говорить, почему вам не взять неизвестную планету?» Ребята переглянулись. «Какую именно планету?» — спросил Антон. «Не все ли равно, любую, на которой человека еще не было?» Незнакомец вдруг широко раскрыл глаза. «Или таких уже нет?» Он не шутил. Это было совершенно очевидно, и ребята снова переглянулись. «Почему же, — сказал Антон, — таких планет сколько угодно, но мы всю зиму собирались поохотиться на Пандоре. Лично я, — подхватил Вадим, — уже раздарил знакомым черепа своих неубитых тахоргов. И потом, что мы будем делать на новой планете? — мягко сказал Антон. — Мы не научная экспедиция, мы не специалисты. Вот Вадим — лингвист, я — звездолетчик, пилот. Мы не сумеем даже составить первичного описания. Впрочем, может быть, у вас есть какая-нибудь идея?» Незнакомец сдвинул мохнатые брови. «Нет у меня никаких идей», — резко сказал он. «Просто мне нужно на неизвестную планету. И вопрос стоит так. Можете вы мне помочь или нет?» Вадим стал застегивать и расстегивать молнию на куртке. Тон незнакомца его покоробил. Это был не тот тон, к которому Вадим привык. И тем не менее положение было тяжелое. Человеку, который едет развлекаться, трудно спорить с человеком, которому нужно ехать по делу. Аргументов у Вадима не было, и поэтому он совсем было решил придраться к манерам, но тут случилось странное происшествие. За деревьями залаяла собака. Это был дяди Сашин Эрдель Трофим, дряхлый глупый пес с признаками аристократического вырождения и необыкновенно густым голосом. Залаял он, скорее всего, потому, что на нос ему села оса, и он не знал, что с ней делать. Но лицо незнакомца вдруг страшно исказилось. Он пригнулся и прыгнул далеко в сторону. Вадим даже не понял, что произошло. Прыгнув, незнакомец выпрямился и нарочито медленными шагами вернулся на место. На лбу у него блестела испарина. Вадим оглянулся на Антона. Лицо Антона было задумчиво спокойным. «Ну что ж», — сказал он рассудительно, — «во второй окрестности много желтых карликов с приличными планетами земного типа. Давайте слетаем. Возьмем хотя бы ЕН-7031. Туда уже собирались лететь, да отложили. Показалось неинтересно». «Добровольцы не любят желтых карликов. Им подавай гиганта, лучше красного. Устроит вас ЕН-7031?» «Да, вполне», — сказал незнакомец. Он уже пришел в себя. «Если только это действительно необитаемая планета». «Это не планета», — вежливо поправил Антон. «Это звезда, солнце. Но там есть и планеты, по всей видимости, необитаемые». «А как вас зовут?» «Меня зовут Саул», — сказал незнакомец и впервые улыбнулся. «Саул Репнин. Я историк, 20 век, но я постараюсь быть полезным. Я умею готовить, водить наземные машины, шить, чинить обувь, стрелять». Он помолчал. «И кроме того, я знаю, как все это делалось раньше. И еще я знаю несколько языков: польский, словацкий, немецкий, немного французский и английский. «Жалко, что вы не умеете водить звездолет», — вздохнул Вадим. «Да, жалко», — сказал Саул. «Но это ничего. Звездолет умеете водить вы». «Не вздыхай, Димка», — сказал Антон. «Пора и тебе посмотреть на странные пейзажи безымянных планет. Танцевать в кафе можно и на Земле. Покажи себя там, где нет девушек, воздыхатель». «Я вздыхаю от восторга», — отозвался Вадим. «В конце концов, что такое тахорги? Громоздкие, всем известные животные». Саул любезно осведомился. «Надеюсь, я не вырвал согласие силой. Надеюсь, ваше согласие является в достаточной степени добровольным и свободным». «А как же», — сказал Вадим. «Ведь что такое свобода? Осознанная необходимость, а все остальное — нюансы». «Пассажир Саул Репнин», — сказал Антон. «Старт в 12:00. Ваша каюта третья, если вы не захотите занять каюту четвертую, пятую, шестую или седьмую. Пойдемте, я вам покажу». Саул нагнулся за портфелем, и у него из-за пазухи выскользнул и тяжело шлепнулся на траву большой черный предмет. Антон поднял брови. Вадим пригляделся и тоже поднял брови. Это был скорчер. Тяжелый длинноствольный пистолет-дезинтегратор, стреляющий миллионов вольтными разрядами. Такие предметы Вадим видел только в кино. На всей планете было не больше сотни экземпляров этого страшного оружия, и оно выдавалось только капитанам сверхдальних десантных звездолетов. «Какой я неуклюжий!» — пробормотал Саул, подобрал скорчер и сунул его под мышку. Затем он поднял портфель и объявил: «Я готов». Некоторое время Антон смотрел на него, словно собираясь спросить о чем-то. Затем он сказал: «Пойдемте, Саул. А ты, Вадим, прибери дом и отнеси старику инструмент. Он в багажнике. Я имею в виду, конечно, инструмент». «Слушаю, шкип», — сказал Вадим и пошел в гараж. «Трудно быть оптимистом», — размышлял он. «Ведь что есть оптимист? Помнится, в каком-то старинном вокабулярии сказано, что оптимист — суть человек, полный оптимизма. Там же статьей выше сказано, что оптимизм — суть бодрое, жизнерадостное мироощущение, при котором человек верит в будущее, в успех. Хорошо быть лингвистом. Сразу все становится на свои места. Остается только совместить бодрое, а равно и жизнерадостное мироощущение с пребыванием на борту тяжело вооруженного лунатика». Он забрал из багажника скальпель и биоэлементы и направился к дяде Саше. Старик сидел на корточках под красным рамфорингом. «Дядя Саша», — сказал Вадим, — «вот вам новый скальпель и...» «Не надо», — сказал дядя Саша. Он вылез из-под рамфоринга. «Спасибо. Мне подарили вот это». Он похлопал рамфоринга по полированному боку. «Говорят, он очень живуч, а?» «Подарили?» «Да. Один молодой человек, весь в белом». «Ах, вот как», — сказал Вадим. «Значит, он был уверен, что улетит с нами. Или, может быть, он намеревался прорваться в корабль с боем?» «Что?» — спросил дядь Саша. «Дядь Саша», — сказал Вадим, — «вы знаете, что такое скорчер?»
«Скорчер? Да знаю, конечно. Это микроразрядное устройство на ткацких автоматах. Правда, теперь их нет, но помню, лет 70 назад...»
«А что, этот человек в белом тоже старый ткач?»
«Может быть, он и ткач тоже. Но скорчер у него, дядя Саша, не микроразрядный».
Вадим задумчиво пошел к своему коттеджу. Дома он бросил постельное белье в мусоропровод, переключил хозяйственную автоматику на режим отсутствия и, выйдя на крыльцо, написал карандашом на двери: «Уехал в отпуск, прошу не занимать». Затем он отправился к Антону. Прибирая Антона в коттедж, он продолжал размышлять. В конце концов, не все потеряно. Тахорги, надо признаться, уже основательно приелись. Пандора, если говорить честно, это всего-навсего очень модный курорт. Можно только удивляться, как я там высидел 3 сезона. Какой стыд, — подумал он вдруг с энтузиазмом. Ведь было время, когда я хвастался ожерельем из зубов тахорги и разводил несусветную пандариану.
Швырять в Самсона черепом Тахорга — какая банальность. Самсон достоин большего, и Самсон будет увековечен. Неизвестная планета. Это неизвестная планета. По неизвестной планете бродят неизвестные звери. Одни бедняги еще не знают, как их зовут, а я уже знаю. Там я добуду первого в истории Самсона непарноногого, перепончатоухого, или, скажем, Самсона неполнозубого, гребенчатозадого. Запустить в Самсона черепом Самсона такого еще не было. Когда он вернулся на лужайку, корабль был готов к старту. Верхушка его больше не следила за солнцем, иней на траве вокруг исчез. Вадим удобно устроился в люке, свесив ногу. Он смотрел на Антонов коттедж с распахнутой стеной, на зеленые кроны сосен, на низкие облака, в которых то появлялись, то исчезали голубые проталины. «Да, друг Самсон, непарноногий брат мой», — мстительно подумал он, — «может быть, ты и неплох против какого-нибудь библейского льва, но где тебе тягаться со структуральным лингвистом?» Но что забавно, мне бы и в голову не пришло тащиться отдыхать на неизвестную планету, если бы не этот старик в белом. Да чего же мы костный народ, даже лучший из структуральных лингвистов. Вечно нас тянет на обжитые планеты. На лужайку вышел Ирдель Трофим. Он помигал на Вадима добрыми слезящимися глазами, зевнул, сел и принялся чесать задней ногой у себя за ухом. Жизнь была прекрасна и многообразна. Вот Трофим, — подумал Вадим, — стар, глуп, добр, но смотрите-ка, может еще напугать. А может быть, все лунатики боятся собачьего лая? Вадим уставился на Трофима. А почему я, собственно, решил, что Саул Репнин лунатик, или как это там называлось? Зачем такое искусственное предположение? Проще предположить, что историк Саул никакой не историк, а просто соглядатай какой-нибудь гуманоидной расы у нас на планете. Как Бенни Дуров на Тагоре. Это было бы славно. Целый месяц неизвестных планет и таинственных незнакомцев. И как все отлично объясняется. Самостоятельно с Земли он выбраться не может, собак он боится, а на неизвестную планету ему нужно, чтобы за ним туда прислали корабль. На нейтральную, так сказать, почву. Вернется он к себе и расскажет. Так, мол, и так, люди, они хорошие, полны оптимизма, и завяжутся у нас с ними нормальные гуманоидные отношения. Вадим спохватился и крикнул в коридор. «Антон, я на борту!» «Наконец-то!» — откликнулся Антон. «Я было решил, что ты дезертировал». Из-за деревьев, безобразно крутя хвостом, появился тощий красный рамфоринг. И, неестественно завывая, начал описывать вокруг корабля круг почета. Дядя Саша, откинув дверцу, махал чем-то белым. Вадим помахал в ответ. «Старт!» — предупредил Антон. Корабль пошевелился, и, мягко подпрыгнув, Вадим успел оттолкнуться от земли ногой, стал подниматься в небо. «Димка!» — крикнул Антон. «Закрой-ка люк! Сквозняк!» Вадим в последний раз помахал дяде Саше, поднялся и зарастил люк. Антон передал управление на киберштурман и, сложив руки на животе, задумчиво глядел на обзорный экран. Корабль шел на север по меридиану. Вокруг было густо фиолетовое небо стратосферы, а глубоко внизу белела мутная пелена облаков. Пелена эта казалась гладкой и ровной, и только кое-где угадывались провалы исполинских воронок над макропогодными станциями. Синоптики, пролив над Северной Европой дождь, загоняли облака в ловушки. Антон размышлял над странностями человеческими. Он вспоминал странных людей, с которыми встречался. Яков Осиновский, капитан Геркулеса, терпеть не мог лысых. Он их просто презирал. «А вы меня не убеждайте», — говорил он, — «вы мне лучше покажите лысого, чтобы он был настоящим человеком». Наверное, с лысыми у него были связаны какие-то нехорошие ассоциации, и он никогда никому не говорил, какие. Он не переменился даже после того, как начисто облысел сам во время Сарандакской катастрофы. Он только восклицал с заметной горечью: «Единственный, заметьте, единственный среди них!» Вальтер Шмидт с базы Готерия также странно относился к врачам. «Врачи», — цедил он с неприличным презрением, — «знахарями они были, знахарями и останутся. Раньше была пыльная паутина и гнилая змеиная кровь, а теперь психодинамическое поле, о котором никто ничего не знает. Кому какое дело до того, что у меня внутри? Головоногие живут по тысяче лет безо всяких врачей и до сих пор благополучно остаются владыками глубин». Волкова звали Дредноут, и он был этим очень доволен. Дредноут Адамович Волков. Конека никогда не ел горячего. Ралф Пинетти верил в левитацию и упорно тренировался. Историк Саул Репнин боится собак и не хочет жить с людьми. Я не удивлюсь, если окажется, что он не хочет жить с людьми именно потому, что боится собак. Странно, правда? Но он от этого не станет хуже. Странности. Нет никаких странностей. Есть просто неровности. Внешние свидетельства непостижимой тектонической деятельности в глубинах человеческой натуры, где разум насмерть бьется с предрассудками, где будущее насмерть бьется с прошлым. А нам обязательно хочется, чтобы все вокруг были гладкие, такие, какие мы их выдумываем в меру нашей жиденькой фантазии, чтобы можно было описать их в элементарных функциях детских представлений. Добрый дядя, жадный дядя, скучный дядя, страшный дядя, дурак. А вот Саулу нисколько не странно, что он боится собак. И Конеко не кажется странным, что он не терпит ничего горячего. Так же, как и Вадиму, никогда в голову не придет, что его дурацкие стишки кое-кому кажутся не забавными, а странными. Галки, например. Возьмем теперь меня. Вот я собрался было на Пандору. Если бы об этом узнал, скажем, капитан Малышев, он бы с изумлением на меня посмотрел и сказал: «Если ты собираешься отдыхать, то лучшего места, чем Земля, тебе не найти. А если ты решил поработать, то возьми черную систему EN-8742, которая стоит на очереди в плане, или возьми гиганта EN-6124, им почему-то интересуются специалисты на Тагоре». И Малышев был бы прав. И чтобы Малышев меня понял и перестал смотреть с изумлением, пришлось бы сказать, что я соскучился по Димке и что Димка хочет стрелять тахоргов. Антон усмехнулся. Зачем так сложно? Просто теперь все летают на Пандору, и однажды Галка сказала мне, что слетала бы туда. Там организуются в наше время перелеты, и так легко меняются планы. А мог бы я признаться Малышеву, что все дело в Галке? Почему человек никак не научится жить просто? Откуда из бездонных патриархальных глубин все время ползут тщеславие, самолюбие, уязвленная гордость? И почему-то всегда есть что скрывать. И всегда есть чего стесняться. Антон посмотрел на букетик гвоздик, лежащий перед экраном. «Эх, Галка», — подумал он. Он подышал на пульт и написал пальцем на исчезающем матовом круге. «Эх ты, Галка». Буквы быстро растаяли, он даже не успел поставить восклицательный знак. Тогда он еще раз подышал на пульт и поставил восклицательный знак отдельно. Потом он снова откинулся в кресле и в 101-й раз попытался логически решить задачу. «Я люблю девушку. Девушка меня не любит, но относится хорошо. Что делать?» Что, собственно, изменилось бы, если бы она меня полюбила? Можно было бы обнимать ее и целовать. Можно было бы быть все время вместе с ней. Я бы гордился. Все, кажется. Глупо, но все. Просто исполнилось бы еще одно желание. Как все это убого выглядит, когда рассуждаешь логически. А по-другому рассуждать я не умею. Пустой я человек, циник. Он увидел Галку, как она говорит, немного через плечо,
и глаза у нее прикрыты ресницами. Почему все так устроено глупо? Можно спасти человека от любой неважной беды, от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от настоящей беды, от любви, ему никто и ничем не может помочь. Всегда найдется тысяча советчиков, и каждый будет советовать сам себе. Да и потерпевший ты дурак сам не хочет, чтобы ему помогали. Вот что дико. «Позвольте, однако же, куда вы?» — громко спросил Саул. «В рубку», — ответил Вадим. «Подождите, ведь мы по существу еще не познакомились». Дверь в рубку была открыта. Антон все время краем уха слышал, как в кают-компании бубнят что-то о тахоргах, о зарослях и о теории исторических последовательностей. И теперь он стал слушать внимательнее. «Ведь вас, кажется, зовут Вадим», — сказал Саул. «Как правило», — серьезно ответил Вадим, — «но иногда меня зовут структуральнейшим, иногда летающим быком, а в специальных случаях — Димочкой».
«Стал быть, Вадим, и сколько же вам лет?»
22 локально-земных.
«Локально. Ну да, разумеется. Как вы сказали, локально-земных?»
«Да, в старых звездных я не участвовал».
«Совершенно верно, я так и думал. А отец ваш, извините, кем будет?»
«Кем будет? Наверное, так и останется мелиоратором».
«Эга, понимаю, понимаю. Я это, собственно, и имел в виду». Наступила пауза.
«Очень изящный стол», — стесненно сказал Саул. Снова пауза. «Стол хороший, прочный».
«А мамаша ваша?»
«Мамаша? Она у меня, это, станционный смотритель. Работает на мезоядерной станции».
Было слышно, как Саул нервно забарабанил по столу пальцами.
«Не надо так, Вадим», — попросил он. «Вы не должны обращать на это внимания. Конечно, я странно говорю, и это, вероятно, смешно немножко. Здесь, видите ли, вот какое дело. Мой образ жизни, мой, так сказать, модус вивенди, я узкий специалист, весь в 20 веке, как говорилось когда-то, книжный червь, вечно в музеях, вечно со старыми книгами.
Влияние обстановки? Да-да, вот именно. Я редко бываю на людях, а теперь вот пришлось. Вы знаете профессора Арнаутова?»
«Нет».
«Очень крупный специалист, мой идейный противник. Он попросил меня проверить некоторые аспекты его новой теории, ведь я не мог не согласиться, правда? Вот так мне и пришлось покинуть пенаты, вот. Но что это мы все обо мне да обо мне? Вы, кажется, структуральный лингвист».
«Да,
интересная работа».
«А разве бывает неинтересная работа?»
«Да, конечно. И чем же вы занимаетесь?»
«Я занимаюсь структурным анализом. Но учтите, Саул, я отрешился от земного. Давайте я расскажу вам еще что-нибудь про тахоргов».
«Да нет, благодарю вас, про тахоргов не надо. Лучше расскажите, как вы работаете».
«Саул, я же сказал, что отрешился».
«Ну как же это так, отрешился? Что же вы теперь совсем не думаете о работе?»
«Наоборот, все время думаю. Я всегда думаю о той работе, которой занят в данный момент. Сейчас я суперкарго и второй пилот. Это на тот случай, если у Антона вдруг случится отложение солей. Впрочем, об этом я, кажется, уже... Так вот, сейчас мне очень хочется пойти и немножко поводить корабль».
«Да вы еще успеете поводить. И потом я прошу рассказать не о сущности вашей работы, а о внешней форме, так сказать. Вот вы приходите на работу. Обычные трудовые будни.
Хорошо, будни. Я ложусь на вычислитель и думаю».
«Ну-ну, постойте. На вычислитель?
Ну да, понимаю. Вы лингвист, и вы ложитесь на... И что же дальше? Час думаю, другой думаю, третий думаю. И, наконец... 5 часов думаю, ничего у меня не получается. Тогда я слезаю с вычислителя и ухожу».
«Куда?»
«Например, в зоопарк.
«В зоопарк? Отчего же в зоопарк?»
«Так, я люблю зверей».
«А как же работа?»
«Что же работа? Прихожу на другой день и опять начинаю думать».
«И опять думаете 5 часов и уходите в зоопарк?»
«Нет, обычно ночью мне в голову приходят какие-нибудь идеи, и на другой день я только додумываю. А потом сгорает вычислитель».
«Так, и вы уходите в зоопарк?»
«При чем здесь зоопарк? Мы начинаем чинить вычислитель, чиним до утра».
«Ну а потом?»
«А потом кончаются будни и начинается сплошной праздник. У всех глаза на лоб и у всех одно на уме. Вот сейчас все застопорится и начинает думать сначала».
«Ну ладно, это будни. Однако же нельзя все время работать».
«Нельзя»,
— сказал Вадим с сожалением.
«Я, например, не могу. В конце концов, заходишь в тупик и приходится развлекаться».
«Как?»
«Как придется. Например, гоняю на буерах. Вы любите гонять на буерах?»
«Мне как-то не приходилось».
«Что же вы, Саул, я вас обязательно покатаю. Какой у вас индекс здоровья?»
«Индекс здоровья? Я вполне здоров. А над чем вы теперь работаете?»
«Над свертками разобщенных структур».
«А зачем это нужно?»
«Что значит «зачем»?»
«Ну, кому от этого будет польза?»
«Каждому, кто этим заинтересуется. Вот сейчас проектируют универсальный транслятор. Универсальный транслятор должен уметь свертывать разобщенные структуры.
Скажите, Вадим, а здесь, на корабле, можно послушать музыку?»
«Конечно. Что бы вы хотели? Хотите трели Шейра, а? Под эту музыку изумительно ведется корабль.
А Бах?»
«О, Бах! По-моему, у нас есть и Бах. Слушайте, Саул, а ведь с вами, наверное, слушать музыку будет очень приятно».
«Почему?»
«Не знаю. Всегда приятно слушать музыку с человеком, который хорошо ее знает. Мендельсона вы любите?»
«Вы знаете Мендельсона?»
«Саул, Мендельсон — это лучший из старых. Я надеюсь, вы любите Мендельсона. Правда, его плохо слушать в корабле. Вы меня понимаете?»
«Пожалуй. Я слушаю Мендельсона в своем уютном кабинете».
«Разговорились, наконец», — подумал Антон. Он взглянул на часы. Корабль входил в стартовую зону над Северным полюсом. На экране в фиолетовой глубине возникли темные точки звездолетов, ожидающих старта. Антон крикнул в дверь.
«Простите, что прерываю! Скоро старт! Димка, покажи Саулу, как пользоваться безинерционной камерой!»
Антон послал на контрольную станцию запрос о программе предстоящего перелета, и через 30 минут, в течение которых корабль плавал в стратосфере вместе с 20 других больших и малых звездолетов, получил программу на переход, 7 вариантов программы обратного пути и разрешение на выход в подпространство. Тогда он попросил пассажиров укрыться в камерах, вошел в камеру сам, произвел перекличку и дал кораблю команду на старт. Как всегда, Антона сильно затошнило. Через все тело прошла раскаленная волна, лицо и спина покрылись холодным потом. Антон осоловелым взглядом следил, как красная стрелка рывками прыгает по шкале, отмечая стремительно меняющуюся кривизну пространства. 200 риманов, 400, 800, 1600 риманов на секунду. Пространство вокруг корабля скручивалось все туже. Антон знал, как это выглядит со стороны. Четкий черный конус корабля становится зыбким, медленно тает и вдруг исчезает совсем, а на его месте вспыхивает на солнце огромное облако твердого воздуха. Температура на 100 километров вокруг резко падает на 5-10 градусов. 3000 риманов. Огненная стрелка остановилась. Эпсилон деретринитация закончилась, и корабль перешел в состояние подпространства. С точки зрения земного наблюдателя он был сейчас размазан на протяжении всех 1500 парсеков от Солнца до ЕН-7031. Теперь предстоял обратный переход. При выходе из-под пространства всегда существует опасность оказаться слишком близко к какой-нибудь тяготеющей массе, а может быть даже и внутри нее. Правда, опасность эта является чисто теоретической. Вероятность ее гораздо меньше вероятности угодить точно в печную трубу Эрмитажа, вывалившись над Ленинградом из стратоплана.
Во всяком случае, ни то, ни другое событие ни разу не имело места за всю историю человечества. Корабль Антона благополучно выскочил в нормальное пространство на расстоянии 2 астрономических единиц от желтого карлика ЕН-7031. Антон отдышался, вытер пот со лба и вышел из камеры. В рубке все было в порядке. Он прошелся вдоль пульта, скользнул взглядом по обзорному экрану, затем выключил автоматику перехода. На пульте перед экраном по-прежнему лежал букетик гвоздик. Антон остановился. «Жалко», — пробормотал он. Он коснулся букетика пальцем, и цветы рассыпались в зеленоватую пыль. «Бедняги», — подумал Антон, — «не выдержали». «Да и кто выдержит?» Он вспомнил о пассажирах и спустился в кают-компанию. Зал кают-компании был круглый, сюда выходили двери всех 8 кают и люк в нижний этаж, где были кладовые, кухня-синтезатор, душ и прочее. Антон оглядел стол, кресло, поправил крышку мусоропровода и направился в каюту Вадима. Там он отодвинул заслонку камеры, и Вадим вывалился на него. Он был белый и мокрый, как мышь. «Плохо?» — участливо спросил Антон. Вадим грудным голосом пропел: «Воет ветер дальних странствий, раздается жуткий свист, это вышел в подпространство структуральнейший лингвист». Впрочем, он сейчас же откинул диван и сел. «Вот почему я не стал звездолетчиком», — сказал он немного хрипло и прилег. «Каждый раз ты это говоришь», — сказал Антон. Вадим промолчал. «Пойду освобожу Саула», — сказал Антон. «Ты слышал нашу беседу?» — спросил Вадим, не открывая глаз. «Да». «Интересный человек, а?» «Не знаю», — сказал Антон. «По-моему, он человек в беде». «Еще бы, другого бы ты на корабль не взял. Стоит нам собраться куда-нибудь вдвоем, как ты начинаешь альтруировать. Постой, не уходи». Антон остановился в дверях. «Ты несешь болезненную чепуху», — сказал он. «А Саулу там сейчас, наверное, плохо. Это трудно представить, но он, я думаю, еще более хилый межпланетник, чем ты». Вадим неожиданно вскричал трагическим шепотом: «Слепец! О, слепец! Нет, не уходи, мне тоже плохо. Неужели ты не понимаешь, кто он?» «Что ты имеешь в виду?» Вадим наконец сел. «Он же ничего не смыслит в лингвистике», — сказал он. «Надеюсь, ты это заметил? А что ты понимаешь в истории? Ты мне еще скажи, что он книжный червь. Мы все знаем одного такого червя. Его зовут Бенни Дуров. Поговори о нем с тагарянами». Антон нехотя улыбнулся. «Ладно», — сказал он. «Только ты все-таки воздерживайся. Я-то тебя переношу в любых дозах, а вот на свежего человека ты иногда производишь совершенно удручающее впечатление. Поменьше жеребячего оптимизма и побольше такта». «Слушаю, Шкип», — серьезно сказал Вадим. «Есть, Шкип». Антон вышел. Огибая стол, он опять улыбнулся. «С Вадимом не соскучишься». В каюте номер 3 он прежде всего откинул диван и только тогда откатил заслонку, готовясь подхватить падающее тело. Вместо этого из камеры повалил синий дым. Антон отпрянул. «Что, разве уже?» — раздался из клубов дыма голос Саула. Антон вгляделся. Саул сидел на своем портфеле, поставленном на попа, и курил длинную черную трубку. Вид у него был рассеянный и благодушный. «Вас не тошнит?» — спросил Антон, попятился и сел на диван. «Отнюдь нет». «Что, можно выходить?» «Прошу вас», — сказал Антон. Саул поднялся, взял портфель и, наклонясь, вышел из камеры. «Мы почти на месте», — сказал Антон. «Остается только выбрать планету и решить, где высадиться». Саул сел рядом с ним. «Мы далеко от Земли?» — спросил он. 1,5 парсеков, почти на пределе до нашего корабля. Вадим заорал из своей каюты: «Саул, требуйте землеподобную планету! В скафандре вам не понравится, а кислородная маска — это еще туда-сюда!» Антон встал и плотно прикрыл дверь. «Мне все равно, какую планету», — тихо сказал Саул. «Но, конечно, лучше такую, где можно дышать». Он вдруг усмехнулся. «Это очень важно, чтобы можно было дышать. Антон внимательно смотрел на него. Но самое важное, чтобы там никого не было. Вот что, Саул, — сказал Антон, — планету мы вам найдем. Это пустяки. У нас на борту есть жилой купол на 6 человек, есть глайдер, есть запас пищи для инициирования цикла, есть хорошая радиостанция. Мы поможем вам устроиться и сейчас же уйдем. Хорошо? Саул сидел, опустив голову. «Да», — сказал он хрипло. «Так будет лучше всего. Наверное». «Ну вот и хорошо. Антон толкнул дверь. Я пойду в рубку, а вы, если захотите, тоже приходите в рубку». В рубке Антон включил бортовой каталог и просмотрел сведения о системе ЕН-7031. Сведения были неинтересны. Вокруг желтого карлика крутились 4 планеты и 2 пояса астероидов. Пожалуй, больше всего подходила 2-я планета. Она была землеподобна и находилась на расстоянии 1,5 астрономических единиц от своего Солнца. Антон подал эфемериду на киберштурм. Из кают-компании доносились голоса. «Как вы перенесли переход, Саул?» «Какой переход?» «Я не заметил никакого перехода». «Я так и думал». «Что?» «Что вы не заметите? Хотите душ?» «Нет. Нам долго еще?» «Наверное, нет. Чувствуете?» Корабль шевельнулся, и пол поплыл из-под ног. «Это он ложится на курс. Пойдемте в рубку, а?» «А мы не помешаем?» «Конечно, нет. Мы же туристы. Вот в десантном или рейсовом звездолете нас бы не пустили». «Зачем вы носите с собой портфель?» «Он мне дорог». «Тогда не ставьте его на крышку мусоропровода». Антон внимательно рассматривал изображение планеты на обзорном экране. Планета была голубая, как Земля, покрытая белой пеленой облаков, но очертания материков были незнакомые. Один большой материк тянулся вдоль экватора, другой поменьше тяготел к полюсу. «Вот ваша планета, Саул», — сказал Антон и взял листок, выпавший из вывода антенны анализатора. «Прекрасная планета, сжатия нет, сутки 28 часов, масса 1,1, вредных газов тоже нет, кислорода много, маловато углекислоты, но пусть это вас не беспокоит». Он поглядел на Саула. Саул смотрел на свою планету с каким-то странным выражением. Мохнатые брови его поднялись дугами, и Антону показалось даже, что он может заплакать. Антон был тронут. «Товарищи, — сказал друг Вадим, — давайте назовем эту планету Саулой». «Нарекается Саулой», — сказал Антон. Он пригнул к себе раструб бортового дневника и продиктовал. «Юлианский день, 25.42.967. 2-я планета системы ЕН-7031 нарекается Саулой по имени члена экипажа историка Саула Репнина». Все это не имело ровно никакого значения. Планеты нарекались по названиям кораблей и городов, по именам любимых литературных героев, названиями приборов и просто громкими звукосочетаниями. А у кого не хватало фантазии, тот брал какую-нибудь книгу, открывал на какой-нибудь странице, выбирал какое-нибудь слово и как-нибудь его переделывал. И тогда получалось что-то вроде «смеховины», «подраки» или «брови». Но Саул был растроган необычайно. Он бормотал: «Спасибо, спасибо, друзья», и жал Вадиму руку. Это было очень трогательно. А между тем планета росла. Когда на экране остался только материк, растопырившийся вдоль экватора, Антон спросил: «Так где же мы будем высаживаться, Саул?» Саул ткнул пальцем почти в центр материка. Антону показалось, что он сделал это, зажмурившись. «Товарищи», — протянул Вадим, — «давайте поближе к побережью». Было ясно, что ему хочется искупаться. Искупаться в океане Саулы, в волнах, которые не омывали еще ни одного землянина, которые не омывали, может быть, вообще ни одно разумное существо. «Ну, к побережью, так к побережью», — неуверенно сказал Саул. Он посмотрел на Антона. «Для моих целей», — он кашлянул, — «выбор места не является существенным». «Чудесно», — сказал Вадим. Он проворно уселся в кресло рядом с Антоном. «Хватит», — заявил он, — «капитана разбил паралич, и он в дурном состоянии отнесен в каюту. Широкоплечий и статный второй пилот взял управление на себя». Он положил пальцы на контакты биоуправления, и корабль сейчас же повалился в пропасть. Материк на экране стал тошнотворно поворачиваться. Вадим провозгласил: «Все от ужаса рыдает и дрожит, как банный лист, кораблем повелевает структуральнейший лингвист». Саул шумом уронил портфель и вцепился Антону в плечо. «Димка, скажи хоть, куда ты целишься?» — попросил Антон. «Туда», — смутно ответил Вадим, — «где синие волны ласкают песок». Корабль завалило на правый борт. «Легче, легче», — сказал Антон, — «меньше эмоций. В материк не попадешь». «Авось попаду». «Тормоза! Ты же видишь, заносит? Я все вижу». «Ох, и грохнет он нас сейчас», — сказал Антон в пространство. «Небось, небось», — приговаривал Вадим. Экран помутнел. Корабль вошел в атмосферу. Вспыхнула и пропала радуга на тучах твердого воздуха. Замелькали белые и черные пятна. «Обдув», — посоветовал Антон. «Знаю». «Ох, и валит тебя, и кривит», — Вадим быстро сказал. «Перехватишь управление, я тебе не друг». «Вы, Вадим, и в самом деле не промахнитесь», — сказал Саул осторожно. Карусель на экране прекратилась. Быстро надвинулось белое поле, потом экран потемнел и погас. Корабль вздрогнул. «Вот и все», — сказал Вадим. Он потянулся, хрустнув пальцами. «Что все?» — спросил Саул. «Сломали?» «Сели», — сказал Антон. «Добро пожаловать на Саулу». «Однако же вы лихой пилот», — сказал Саул Вадиму. «Весьма лихой», — согласился Антон. «Знаешь, насколько ты промахнулся, Димка? Километров на 200. Но экран выключить успел. Молодец». «Привычка», — небрежно сказал Вадим. Антон встал. «Между прочим, что такое банный лист?» — спросил он. Вадим тоже встал. «Это, Тошка, вопрос темный. Есть такая архаическая идиома — дрожать, как банный лист. Банный лист — это такая жаровня», — он стал показывать руками. «Ее устанавливали в подах курных бань, и когда поддавали пару, то есть обдавали жаровню водой, раскаленный лист начинал вибрировать». Саул неожиданно захохотал. Он смеялся густо и с наслаждением, вытирая слезы ладонью и топая башмаками. Никто ничего не понимал, и через минуту смеялись уже все. «Забавный обычай, верно?» — сказал Вадим, кашляя от смеха. «Правда, Саул, отчего вы смеетесь?» — спросил Антон. «Ох», — сказал Саул, — «я так рад, что прибыл на свою планету». Вадим перестал смеяться. «В конце концов, я не славяновед», — сказал он с достоинством. «Моя специальность — структурный анализ». «Ну ладно», — сказал Антон, — «пойдемте наружу». Все пошли из рубки. Вадим, придерживая Саула, под локоть говорил: «Это не мой вывод. Это наиболее распространенная гипотеза». «Неважно, неважно», — быстро отвечал Саул. Он стал серьезным. «Эта ваша гипотеза настолько далека от истины, что я не мог удержаться. Если я вас задел, простите». «А вы как считаете?» — спрашивал Вадим. Саул раздраженно сказал: «Нет такого выражения «дрожать, как банный лист». Есть выражение «дрожать, как осиновый лист» и «липнуть, как банный лист». Но «липнуть, как лист» — это примитивная метафора. Она восходит к липким листьям липы. Как может липнуть банный лист? Это же не лист растения. Чего ради листья каких-то растений попадут в баню? Это смешно. Антон вскрыл мембрану люка. Крепкий морозный воздух хлынул в корабль. Саул оттолкнул Вадима и крикнул: «Подождите, пропустите меня, пожалуйста». Антон, уже перенесший ногу через порог, остановился. Саул, держа над головой скорчер, протиснулся вперед. «Хотите ступить первым?» — спросил Антон, улыбаясь. «Да», — пробормотал Саул, — «лучше я». Он пролез в узкий люк и остановился, загораживая дорогу. Антон, лезший следом, боднул его головой. «Вперед, Саул!» — сказал он. Саул был как каменный. Сзади Вадим нетерпеливо постучал Антона по согнутой спине. «Дайте же пройти, Саул!» — попросил Антон. Саул, наконец, посторонился, и Антон выбрался наружу. Вокруг был снег, и сверху падал снег большими ленивыми хлопьями. Корабль стоял среди однообразных круглых холмов, едва заметных на белой равнине. Под ногами из снега торчала короткая бледно-зеленая травка и много мелких голубых и красных цветов. А в 10 шагах от люка, припорошенный снегом, лежал человек. Вадим вылез из корабля последним и сейчас же обратился к Саулу. Проще всего было бы проверить это по старинным словарям Даля и Ушакова, но на борту... Тут он заметил, что Саул его не слушает. Саул держал скорчер на изготовку стволом на согнутом локте, и лицо у него было обеспокоенное. Глаза его бегали. Вадим быстро огляделся и тоже увидел человека. «Вот тебе на!» — растерянно сказал он. Антон подошел к лежащему, а Саул остался на месте. «Неужели я сбил его кораблем при посадке?» — с ужасом подумал Вадим. Внутри у него все сжалось от этой мысли. Он бросился вслед за Антоном и тоже наклонился над телом. Он только взглянул, затем сейчас же выпрямился и стал смотреть в сторону. Вокруг тянулись унылые холмы, заснеженные и одинаковые. Небо было затянуто низкими облаками, а на горизонте угадывались бледные очертания горного хребта. «Какая печальная планета!» — подумал он. И поля, и горы. Снег тихонько все украл. Сразу стало пусто. Антон опустился на колени и осторожно потрогал руку лежащего. Рука была узкая, белая, с тонкими фарфоровыми пальцами. Длинные ногти отливали золотом. «Ну», — сказал Вадим и глотнул. Антон поднялся и тщательно стер снег с голых колен. Замерз. Несколько дней назад. И он очень истощен. «Безнадежно?» — Антон кивнул. «Это уже камень». «Камень», — повторил Вадим. «Как же так? Смотри, он совсем мальчишка». Он заставил себя смотреть на лицо мертвого. «Смотри, он похож на Валерку. Помнишь Валерку?» Антон положил ему руку на плечо. «Да, похож. Я так испугался, я думал, что сбил его при посадке. Нет, он лежит уже несколько дней. Он упал от слабости и замерз. Слушай, Антон, а почему он в рубашке?» «Не знаю. Пойдем на корабль». Вадим не двинулся. «Я не понимаю, значит, мы не первые?» Он огляделся, ища взглядом Саула. Саула не было. «Антон, может быть, ты ошибся? Может быть, еще можно что-нибудь сделать?» «Пойдем, пойдем, Димка». «А как же он?» «Откуда я знаю? Пойдем». Они увидели Саула. Саул медленно спускался по склону холма, скользя по сыроватому снегу. Они стояли и ждали, пока он не подошел. Лицо у него было грустное, на щеках таяли большие снежинки, колени были в снегу. Он подошел, вынул изо рта погасшую трубку и сказал: «Плохо дело, молодые люди. Там еще четверо». Он посмотрел на мертвого. «Тоже раздеты. Что вы намерены предпринять?» «Идемте в корабль», — сказал Антон. «Там все тщательно обдумаем». В кают-компании они сели в кресло и некоторое время молчали. Вадима бил озноб, и почему-то очень хотелось говорить. «Ну и планета», — сказал он, напрягая челюсти. «Никогда о таком не слыхал. Ничего не понять. Что, откуда, почему. Ведь говорили, что никто здесь раньше не бывал. И главное, мальчик. Мальчик-то как сюда попал?» Он замолчал и закрыл глаза, стараясь прогнать видение припорошенного снегом лица. Антон поднялся и стал ходить вокруг стола, опустив голову. Саул набил трубку. «Разрешите мне закурить?» — попросил он. «Да, пожалуйста», — сказал Антон рассеянно. Он остановился. «Сейчас мы сделаем вот что», — решительно заговорил он. «У нас есть глайдер. Возьмем продовольствие и одежду и проведем спиральный поиск вокруг корабля. На холмах могут оставаться живые». В голосе его звучали твердые, незнакомые Вадиму нотки.
Вадим с любопытством поглядел на него, и Антон заметил его взгляд. «Видите ли, товарищи, — сказал он мягче, — тур похода у нас не вышло. Обстоятельства, по-моему, чрезвычайные. Мне, наверное, придется приказывать, а вам придется подчиняться». Он поглядел на Саула и виновато развел руками. «Вы видите, Саул, ничего не поделаешь». «Да», — сказал Саул, — «да, конечно. «Да, конечно. Я готов, капитан. Приказывайте». «А ты что, уже все понял?» — спросил Вадим. «Потом поговорим», — сказал Антон. «Сначала надо вырастить глайдер. Пойдем, Вадим».
Саул положил трубку и тоже поднялся, поправляя на плече ремень скорчера. «Спасибо, Саул, мы сами справимся», — сказал Антон. «Я хотел бы с вами», — сказал Саул. «Я вам не помешаю, капитан?» Они вынесли яйцо и уложили его на вершине холма поодаль. Снег пошел гуще, снежинки щекотали щеки, и Вадим раздраженно размазывал их по лицу. Дул ветер, и было холодно стоять и смотреть, как Антон неторопливо и аккуратно укрепляет активаторы на гладкой поверхности механозародыша. Ветер обжигал голые руки и ноги, и Вадим вдруг подумал, что, может быть, где-то за холмами бредут сейчас, проваливаясь в сугробы, босые люди в длинных серых рубахах. Антон выпрямился и подышал на покрасневшие руки. «Кажется, так», — сказал он. «Проверь, Дима». Вадим осмотрел расположение активаторов. Все было в порядке, они пошли обратно к кораблю. Саул шел следом. Он все время держался у них за спиной. Корабль уже набирал энергию. Он черной горой возвышался на белом, изогнутой верхушкой его следила за невидимой ЕН-7031. По дороге Вадим сорвал несколько цветков и пожалел их, какие они жалкие и бледные. И живых, и мертвых снег тихонько все украл. Сразу стало пусто.
Снег валил все сильнее и сильнее, и когда они подошли к кораблю, Саул сказал: «Скоро все заметет, неплохо бы произвести вскрытие». «Зачем?» — сказал Антон. «Он безнадежно мертв. Вот именно, надо бы выяснить, почему они умерли». «Они замерзли», — сказал Антон. «И не нужно нам никакого вскрытия». «Мне казалось», — начал Саул, но тут же замолчал и полез в люк. В кают-компании Антон сказал: «Поймите, я не настоящий врач. Мне не хочется». «Я понимаю», — сказал Саул. «Вадим», — сказал Антон, — «упакуй продовольствие, все наличные запасы. Саул, вы говорили, что умеете шить. Надо подогнать костюмы, а я соберу медикаменты». Комбинезоны были безразмерные, но разница в росте между Саулом и Антоном была слишком велика. Комбинезон для Антона надо было сжимать, а для Саула — растягивать. И сразу же выяснилось, что шить Саул не умеет. Он растерянно вертел в руках ультразвуковую насадку, мял и разглаживал костюмы и смущенно поглядывал на Антона. По-видимому, историки, сидя в своих уютных кабинетах, понятия не имели о таких простых вещах. Вероятно, их главным образом интересовало, как это делалось раньше. Вадиму пришлось отобрать у Саула насадку и показать, как это делается сейчас. К его изумлению, историк оказался понятлив. И через несколько минут каждый уже занимался своим делом. Саул сказал, не поднимая головы от работы: «Почему вы думаете, капитан, что остались еще живые?» «Я не думаю», — ответил Антон. «Я надеюсь». Вадим кончил укладывать мешок, застегнул его и присел к столу. «А те остальные четверо тоже молодые?» — спросил он. «Да», — сказал Саул, — «совсем мальчики, почти подростки, гораздо моложе вас». «Лет пять назад, — проговорил Вадим, — мы с ребятами хотели взять корабль и слетать на Тагору. Нам, конечно, не дали. Может быть, этим повезло?» «Непонятно», — сказал Антон. «Корабль может получить только пилот со стажем». «А какой у этих стаж?» «Мальчишки».
«Вообще все непонятно. Золоченые ногти, какие-то дикие рубахи, наколотое тело. И главное, как они сюда попали?» «Очень просто», — сказал Вадим. «Кто-нибудь собирался лететь, оставил звездолет перед домом. Они ночью забрались и стартовали. Играли в румату искателя. А здесь вылезли и заблудились. Ударил мороз, вот и все». «То, что ты говоришь», — холодно сказал Антон, — «совершенно невозможно. Если бы даже все было так, то я бы об этом знал. Они погибли несколько дней назад. На Земле был бы объявлен глобальный поиск». «А если они здесь с кем-нибудь из старших?» Антон помолчал. «Тогда поищем старших», — сказал он наконец. «Меня смущает одно», — сказал Вадим, — «эти невообразимые рубахи». «Это не рубахи», — сказал Саул неожиданно. Ребята повернулись к нему. «Это мешки с дырками для головы и рук. Грубые джутовые мешки. Теперь таких не бывает». Он невесело усмехнулся. «Понимаете, Вадим, мальчикам было бы легче раздобыть скорчер или батисферу, чем один такой вот мешок. Это было очень, очень давно. И мне очень не нравится, что они голые, и что вместо одежды на них мешки». Вадим почувствовал, что у него перестало биться сердце. Странным и жутким показалось ему это. Джутовые мешки, которые были очень, очень давно. Это было ощущение не опасного, а именно жуткого. Как будто на твоих глазах человек вдруг стал стареть, стареть, стареть и превратился в дряхлого, морщинистого старика. Он встряхнулся, и ощущение пропало. Саул развернул комбинезон, поднял его на вытянутых руках и осмотрел. «И поэтому я не согласен с вами», — продолжал он. «Я думаю, это местные жители. И не знаю, поймете ли вы меня. Во времена джутовых мешков происходили странные вещи. Мне представляется, что этих юношей раздели до нитки и бросили здесь, в пустыне. Примерьте, Антон». Антон взял комбинезон. «Значит, по-вашему, на Сауле существует своя цивилизация?» — недоверчиво спросил он. «И здесь времена джутовых мешков?» «Но откуда я могу это знать, капитан? Я говорю только то, что вижу. Я вижу джутовые мешки. Я знаю, что джутовых мешков на земле в наше время нет. Значит, это не земляне. Может быть, это ограбленные. А может быть, это паломники, фанатики». Шли на поклонение святым мощам, шли по обету, одетые в мешковину, сбились с дороги, попали в метель. Не знаю.
До Вадима все это плохо доходило. Все эти слова «паломник», «мощи», «обет» — они были знакомы ему. Это было что-то, связанное с религиозной обрядностью. Но они не имели для него никакого реального содержания. Мельком он подумал с уважением, что Саул, по-видимому, настоящий специалист. Но не это поразило его. «Позвольте», — сказал он, — «значит, цивилизация». «Вот так-так». «Отправились на прогулку и между делом открыли цивилизацию». «Не верю», — заявил он. «Между делом», — сказал Антон задумчиво, — «между делом ли ЕН-7031 значится в плане исследований?» «Да, ты говорил об этом. Экспедиция не состоялась». Экспедиция не состоялась. А между тем ЕН-7031 находится в списке звезд, лежащих на гипотетическом пути странников.
«Никогда не слыхал о таком списке», — сказал Вадим. «Такой список есть. Список Горбовского Бадера. Так что шансы найти цивилизацию были, Вадим. И, может быть, Саул прав, это местные мальчики. А вот какое они имеют отношение к странникам, это уже другой вопрос». Вадим сидел, поставив локти на стол и обхватив голову руками. «Вот так цивилизация. Хорошо, — думал он, — пусть это жертвы грабителей. Но это же чушь. Здоровые 16-летние мальчишки дали себя раздеть без сопротивления и покорно замерзли. Но не фанатики же они». Он представил себе фанатика. Это был изможденный, плешивый старик с безумными глазами, с огромной ржавой цепью через плечо. «Нет», — подумал он, — «какие это фанатики? Может быть, это сами странники?» «Да, в джутовых мешках». Он вспомнил циклопические сооружения, оставленные странниками на Владиславе. Его охватила тоска. Такая тоска наваливалась на него каждый раз, когда он брался за непосильную задачу. «Антон», — сказал он, — «как там глайдер?» Антон взглянул на часы. «Пора», — сказал он, — «пойдемте. Одевайтесь, берите по мешку». «Позвольте, однако же, уточнить», — сказал Саул. «Что будем искать?» Вадиму показалось, что Антон колеблется. «Мы будем искать терпящих бедствия». Саул застегнул комбинезон. А если, по счастью, здесь больше никто не терпит бедствия? Я имею в виду вариант с грабителями. При этом варианте я бы не стал стесняться, пробормотал Вадим. При любом другом варианте, раздельно сказал Антон, прошу не делать ни одного движения без моего приказа. Он пошел к двери. «Вы не берете оружие?» — спросил Саул. «Нам не понадобится оружие», — ответил Антон. «Хватит здесь мертвецов», — сказал Вадим. Они вышли из корабля и сразу провалились в глубокий снег. Глайдер был еле виден за белой завесой. Это был глайдер «Андиграф Кузнечик», надежная шестиместная машина, очень популярная у десантников и следопытов. Он стоял на краю громадной ямы проталины, откуда поднимался густой пар, и гладкие борта его были еще теплыми, а в кабине было даже жарко. Они свалили мешки в багажник и забрались в машину под гладкий прозрачный фонарь. «Ах, досада!» — сказал Антон неожиданно. «Димка, прости, пожалуйста, ведь тебе для перевода, наверное, понадобится анализатор». «Для какого перевода?» — спросил Саул. Вадим потер подбородок. «Анализатор не анализатор», — сказал он медленно, «а без мнемокристаллов на первый случай не обойтись. Придется кому-то сходить в корабль». «Эх», — сказал Антон и полез из глайдера, — «сколько тебе их нужно? Одной пары будет достаточно, только бери с присосками, чтобы не держать в руках». Антон побежал по снегу к кораблю. «О чем здесь шла речь?» — осведомился Саул. «Надо же будет как-то общаться с людьми, если мы их найдем», — ответил Вадим. Он включил двигатель, мягко поднял глайдер и снова опустил. «И вы об этом так, — Саул пошевелил пальцами, — легко говорите?» Вадим посмотрел на него с удивлением. «А как я должен говорить?» «Ну да, естественно», — сказал Саул. «Вот странный человек», — подумал Вадим. «Неужели он действительно всю свою жизнь просидел в своем кабинете, слушая Мендельсона?» «Саул», — сказал он, — «после работ Сегемота... Общение с гуманоидами — задача чисто техническая. Вы что, не помните, как Сугимото договорился с тогорцами? Это же была большая победа, об этом много писали и говорили». «Ну как же», — с энтузиазмом произнес Саул, — «как такое забудешь? Но я думал почему-то, что на это способен только Сугимото». «Нет», — сказал Вадим пренебрежительно, — «это может сделать любой структуральный лингвист». Вернулся Антон, сунул Вадиму коробку с кристаллами и забрался на свое место. «Вперед!» — сказал он. Затем посмотрел на Саула. «Что тут у вас произошло?» «А в чем дело?» «Мне показалось, но это не важно. Вперед!» «Слушай», — сказал Вадим, глядя на еле заметный снежный холмик возле корабля. «Нехорошо оставлять их так. Может, сначала похороним?» «Нет», — сказал Антон. «Честно говоря, даже на это мы не имеем права». Вадим понял. «Это не наши мертвые, и не нам хоронить их по нашим законам». Он взялся за рукоятку руля и включил двигатель. Глайдер плавно взмыл над сугробами и кинулся в белую мглу. Вадим сидел, привычно сутулившись, и только чуть шевелил руль, проверяя устойчивость. Навстречу мчался снег. Вадим видел только белую тысячехвостую звезду, центр которой медленно плавал перед его глазами. Он включил поисковые локаторы. «Что это за экраны?» — спросил сзади Саул. Вадим объяснил. «Во-первых, я ничего не вижу, а во-вторых, их могло засыпать снегом». «Спасибо», — сказал Саул. «Я понял». Глайдер выскочил из метели. Он несся над заснеженной холмистой равниной. Вадим медленно наращивал скорость, и двигатель густо свистел, и бешено неслись под днищем округлой вершины холмов. Небо было совершенно белое, невысоко над горизонтом справа светило слепящее пятно — ЕН-7031. А на севере отчетливо проступили очертания скалистых гор. Слепящее пятно медленно смещалось вправо и назад. Глайдер шел по 10-километровой дуге вокруг корабля, и впереди, и справа, и слева были только холмы, холмы, холмы. Антон вдруг сказал: «Глядите, стадо!» Вадим затормозил и развернулся. Глайдер повис неподвижно. В ложбине между холмами быстро двигалась кучка каких-то животных. Это были не крупные четвероногие, похожие на безрогих оленей, и они, выбиваясь из сил, прыгали, проваливаясь в снег, закидывая назад длинные черноносые головы. Тонкие ноги их застревали в сугробах, и они падали, барахтались, поднимая тучи снежной пыли, и снова вскакивали, и снова бежали, изгибаясь при каждом прыжке. За ними оставалась борозда взрытого снега, и по этой борозде, низко пригнув длинные вытянутые шеи, мчались на голых голенастых ногах громадные, похожие на страусов птицы. Только клювы у этих птиц были не как у страусов, мощные, горбатые, с загнутым вниз страшным острием. Вадим спикировал и пошел вдоль ложбины. Стадо пробежало под глайдером, даже не заметив его, а птицы, их было три, разом остановились, присели на согнутых ногах и, задрав головы, страшно разинули клювы. «Какая охота!» — мельком подумал Вадим. «Какая могла быть охота?» Он снова поднял глайдер и перевел его в джамп-режим. Совсем близко, едва не царапнув по спектролиту фонаря, щелкнули чудовищные клювы и сразу исчезли. Теперь глайдер мчался двухкилометровыми прыжками, взлетая к низкому небу, и каждый раз равнина словно распахивалась внизу, и было видно, что на десятки километров вокруг тянется бескрайняя снежная пустыня. «Плохо дело», — пробормотал Саул. «Почему?» «Птицы». «Ну и цивилизация», — подумал Вадим. Не могли организовать поиск, дали мальчишкам уйти голыми, безоружными. Здесь, наверное, и шагу нельзя пройти без оружия. А ведь смелые, наверное, были ребятишки. Глайдер замкнул 10-километровый виток и начал второй в 20 километров. И сейчас же Антон сказал: «Вот они откуда, наверное. 30 градусов вправо по курсу». На краю равнины под серо-синей массой хребта виднелись какие-то смутные, правильной формы темные пятна. «Похоже на большой населенный пункт», — сказал Саул. «Здесь нет бинокля». Спектролит фонаря рассеивал дымку, и Вадим, нагнувшись к окулярам, различил очертания зданий, зубчатых стен и куполов. «Город», — сказал он. «Что будем делать?» «Город?» — спросил Саул. «Любопытно». «И сколько до него?» «Километров 15». «Так, значит, до корабля от города километров 30». При известной выдержке это можно пройти даже босиком. Вадима передернуло. «В жизни не стал бы пробовать», — пробормотал он. Глайдер, чуть подрагивая под порывами ветра, висел в двух десятках метров над землей. «Да чего же здесь все нелепо устроено?» — думал Вадим. «Где поисковые партии? Где глайдеры и вертолеты с добровольцами? Люди замерзли рядом с городом, и здесь, на десятки километров вокруг, ни одной живой души, кроме этих птичек. А птичкам здесь как раз совершенно нечего делать. Надо было их выбить еще 100 лет назад и не устраивать под боком заповедника хищников. И чего медлит Антон? Почему бы нам не явиться в город и не наставить обитателей на путь истины? Честное слово, формальностями первого контакта можно для такого случая пренебречь». Он поглядел на Антона. Антон медлил. Он сидел, выпрямившись, сильно прищурив глаза и сжав губы. Такое лицо у него было, когда он решал в уме навигационную задачу. «Итак, шкип», — сказал Вадим. Лицо Антона приняло обычное выражение. «Честно говоря», — проговорил он, — «нам следует сейчас вернуться на корабль. Но вперед! Остановишься на окраине. Держись повыше». Глайдер преодолел расстояние до города в 3 прыжка, и уже в конце второго Вадим понял, что это не город. Во всяком случае, он сразу понял, почему здесь никто не беспокоится о судьбе пропавших мальчиков. «Здесь произошел ужасный взрыв», — пробормотал за спиной Саул. Глайдер повис над краем исполинской воронки, похожей на жерло действующего вулкана. Воронка шириной в 0,5 километра была до краев наполнена тяжелым шевелящимся дымом. Дым был сизый, и он лениво слоился и покачивался, и был, вероятно, намного тяжелее воздуха, потому что ни одной струйки не поднималось над воронкой. Со стороны казалось, что это не дым, а жидкость. К краям воронки лепили засыпанные снегом развалины. Из сугробов торчали обглоданные остатки разноцветных стен, покосившиеся башни, скрученные металлические конструкции, проломленные купола. Вадим ошеломленно глядел вниз. Саул бормотал невнятно. «Но это нам знакомо. Бомбежка». «Взорвали склады, и совсем недавно дым еще не рассеялся, что-то там горит». Вадим помотал головой. «В таком городе жить нельзя. Люди разбежались кто куда, конечно. Удивительно, что мы нашли только 5. Остальные там», — сказал Саул, глядя в воронку.
«Это не цивилизация, а безобразие!» — проворчал Вадим. «Что за подлое легкомыслие? Кто же ставит такие опыты в городе? Нужно быть последним!» — Антон сказал негромко. «А вон там идут машины!» С севера к воронке подходила узкая, едва заметная судно, лента дороги. По ней густо и неторопливо ползли темные точки. «Ага!» — подумал Вадим. «Значит, еще не все потеряно!» Он повернул глайдер, пересек воронку, и они увидели превосходное шоссе, уходящее прямо в дым, а на шоссе — бесконечную колонну машин. Машины занимали все полотно шоссе. Они плотным строем шли с севера, только с севера, плоские зеленые машины, похожие на пассажирские атомакары, но без ветрового стекла, маленькие бело-синие машины, тащившие за собой длинный хвост пустых открытых платформ. Оранжевые машины, похожие на полевые синтезаторы, огромные черные башни на гусеницах и маленькие машины с широкими раскинутыми крыльями. Все они неодолимо, ряд за рядом, в полном порядке, катились по шоссе с отчетливой точностью, сохраняя интервалы и дистанции, и ряд за рядом скрывались в сизом дыму воронки. «Это всего лишь автоматы», — сказал Вадим. «Да», — сказал Антон. «Значит, их кто-то посылает. Скорее всего, на восстановительные работы. И мы найдем людей на другом конце шоссе». Вадим запнулся. «Послушайте, Саул», — сказал он, — «а были такие машины в эпоху джутовых мешков?» Саул не отвечал. Как завороженный он глядел вниз, и на лице его были восхищение и благоговение. Он поднял на Вадима вытаращенные глаза. Мохнатые брови его торчали дыбом. «Какая техника!» — проговорил он. «Какое гомерическое шествие! Какие грандиозные масштабы! Им конца нет!» Вадим удивился и тоже посмотрел вниз. «А что такое?» — спросил он. «А, масштабы?» «Да, масштабы безобразные. На восстановление города хватило бы десятка киберов». Он снова посмотрел на Саула. Саул быстро замигал. «А мне вот нравится», — сказал он. «Это же очень красиво. Разве вы не видите, что это красиво?» «Вадим», — сказал Антон, — «давай вдоль шоссе. Разбираться так разбираться». Вадим пустил глайдер. Поток машин внизу слился в пеструю полосу. «Вот теперь красиво», — сказал Вадим. «Но вы мне не ответили, Саул. Совмещаются джутовые мешки с этой техникой?» «А почему же нет? Из разрушенных городов люди убегали и вовсе без ничего». «Дались вам эти джутовые мешки! Джутовые мешки существовали несколько веков. Дешевая, удобная вещь, дрова носить, например». «Какие дрова?» «Деревянные. Баню топить». Вадим вспомнил про банный лист и замолчал, глядя вперед. Ни конца шоссе, ни конца колонии машин видно не было. По обе стороны шоссе уходила к горизонту нетронутая заснеженная равнина. Вадим прибавил скорость. «Какое-то бессмысленное предприятие», — размышлял он, — «уходит в дым, как в пропасть». Он прикинул возможные размеры воронки и количество падающих в нее машин. Получалась нелепость. «Впрочем, я не инженер. Рядовой гуманоид Стагоры, они там все инженеры, решил бы, что это шоссе просто довольно большой конвейер, несущий детали каких-то средних размеров машины, которую собирают под землей. А вот простой букалический леонидянин был бы убежден, что это стада животных, перегоняемых с пастбищ на бойню. Антон, — позвал он, — представляешь, леонидян на нашем месте». Антон ответил: «Глупый леонидянин вообразил бы, что все ясно, а умный сказал бы, что информации недостаточно». Да, информации недостаточно. Все машины идут на юг, и ни одна не возвращается. Если они действительно идут на восстановление города, то они восстанавливают его из самих себя. А почему бы, собственно, и нет? «Вы знаете, — сказал вдруг Саул, — мне даже как-то страшно. Сколько мы уже прошли? 40 км? Они все идут и идут. Лучше бы они пустили эту технику, чтобы искать разбежавшихся», — сказал Вадим. «Ну, это вы зря», — возразил Саул. в такой каше не до отдельных людей. Как это так, не до людей? Для кого же они город восстанавливают? Тем мальчикам город уже не нужен? Саул пренебрежительно махнул рукой. Во время взрыва погибло, наверное, 10 000 таких мальчиков. Жалко, конечно, да не до них. Вадим взбеленился. Гладер рыскнул в сторону. Вы, Саул, извините меня, но ваш уютный кабинет и занятия историей повлияли на вас странно. Вы рассуждаете, как я не знаю кто. Вы еще нам тут скажите, что цель оправдывает средства. А что же, согласился Саул хладнокровно. Бывает, что и оправдывает. Вадим сдержался. «Кабинетный реликт», — подумал он. «А вот оставь его без штанов в снегу, и он будет страшно обижен, почему вся техника планеты не спешит к нему на помощь». Тут Вадим увидел проселок и резко затормозил. Проселок уходил от шоссе на восток, петляя между холмами. «Это первая дорога в сторону», — сообщил Вадим. «Будем сворачивать?» «Да не стоит», — сказал Саул. «Ну что там может быть интересного?» Антон колебался. «Ну что он все время мямлит с раздражением?» — подумал Вадим. «Словно подменили человека». «Так как же», — сказал он. «Я за то, чтобы идти дальше по шоссе». «Я тоже», — сказал Саул. «Вернуться мы всегда успеем, ведь правда, Вадим?» «Хорошо. Лети прямо», — нерешительно сказал Антон. «Лети прямо. Хотя, имейте в виду... Ладно, лети прямо». Вадим снова погнал гладер вдоль шоссе. «Что с тобой сегодня, Тошка?» — осведомился он. «Ты мямлишь, как витязь на распутье. Пойдешь направо — гладер потеряешь, пойдешь налево — голову потеряешь. Вперед, вперед смотри!» — ответил Антон спокойно. Вадим пожал плечами и стал демонстративно смотреть вперед. Через 5 минут он увидел впереди серое пятно. «Опять яма с дымом!» — сказал он. Это была точно такая же воронка. Края ее были запорошены снегом, в ней тяжело колыхался все тот же сизый дым, и из дыма непрерывным потоком поднимались машины. «Нечто подобное я ожидал увидеть», — сказал Антон. «Но здесь же нет людей», — растерянно сказал Вадим. «Мы опять ничего не узнаем». Странная мысль поразила его. Он взглянул на компас и нагнулся к окулярам. Развалин по краям воронки не было. Это была другая воронка. «Потрясающе!» — сказал Саул. «Выходят из дыма и уходят в дым». «Давайте поворачивать!» — нетерпеливо сказал Вадим. Он уставился на Антона. На лице Антона была опять та же отвратительная нерешительность. «Виноват!» — сказал Саул. «Пройти мимо такого удивительного феномена?» «Да какой там феномен!» — вскричал Вадим. «Что вы все восхищаетесь? Какой-то бездарный инженер перебрасывает машины через подпространство, нашел место для нуль транспортировки, развалил город, бесталанный дурак. Ну что ты все размышляешь, Антон?»
«Шумно у нас что-то стало», — сказал Антон, глядя в сторону.
«Ну а в чем дело? Тебя что, интересуют местные производственные процессы?»
«Да нет», — вяло сказал Антон. «Какое мне до них дело?»
Вадим повернулся вместе с креслом кругом, упер руки в колени и принялся рассматривать по очереди Антона и Саула. У Антона был такой вид, словно он засыпает. Он даже руки сложил на животе и сцепил пальцы. А Саул смотрел на Вадима с выражением какого-то удивленного восхищения и умиления. Рот у него был полуоткрыт. «В чем дело?» — сказал Вадим. «Чего вы оба нанюхались?» Саул встрепенулся. «Да, конечно!» — воскликнул он. «Как я сразу не подумал! Все понятно. Имеем 2 дыры на расстоянии 80 километров. Из одной дыры выходят машины, проходят по превосходной автостраде и безо всякого видимого эффекта уходят в другую дыру. Из другой дыры они по подземному ходу возвращаются в первую». Вадим тяжко вздохнул. «Они не возвращаются в первую», — сказал он. «Это нуль транспортировка, понимаете?» После каждого слова Саул истово кивал. «Элементарная нуль транспортировка. Кто-то использует это место, чтобы перегонять технику на большие расстояния кратчайшим путем. Может быть, на 1000 километров. Может быть, на 1000 парсеков. Неужели непонятно?» «Да нет, почему же? Все понятно!» — воскликнул Саул. Вид у него был несколько обалделый. «Чего тут не понять? Типичная нуль транспортировка». «Ну да», — сказал Вадим. «И нет нам до нее никакого дела.
Людей надо искать. Хорошо, сказал Антон. Будем искать людей. Поворачивай на проселок. Вадим развернул глайдер и погнал его по шоссе обратно. Антон, ты что, плохо себя чувствуешь? Спросил он, помолчав. Чувствую я себя неважно, сказал Антон. Потом не забудь подтвердить это, если тебя спросят. Кто спросит? Спросят, сказал Антон. Будут такие интересующиеся. Вадим не стал расспрашивать, было ясно, что это бессмысленно. Он посмотрел на машины внизу, затем на спидометр. Примитивные автоматы, пробормотал он. Постоянная скорость, постоянные интервалы. Стоило из-за них сворачивать пространство. Показался проселок. «Как лететь?» — спросил Вадим. «Над проселком или срезать?» «Над проселком», — ответил Антон. «И спустись пониже». Вадим с удовольствием опустился почти к самой земле и пошел точно над дорогой. Он очень любил быструю езду с крутыми поворотами. Сбоку, прыгая на неровностях, неслась по снегу округлая тень глайдера. «Ну вот, опять птицы», — сказал Саул сердито. Впереди у самой дороги топталось несколько давешних голенастых чудовищ. Они разгребали когтистыми лапами сугробы и шарили в разрыхленном снегу. Когда глайдер приблизился, они разом присели на лапы, закинули шеи и распахнули черные клювы. С клювов свисали какие-то лохмотья. «Что за мерзкие твари!» — сказал Саул с отвращением. Он перегнулся на сиденье и поглядел назад. «Что они там выкапывают?» Вадим вдруг понял, что они там выкапывают. Но это было так страшно, что он не поверил. «Вы не видели тахоргов, Саул», — сказал он с принужденной веселостью. «По сравнению с тахоргами, это желтоносые цыплята. Надо будет пострелить одну, Антон, а?» «Можно», — сказал Антон. Саул сел прямо. «Мне не нравится, что они там что-то выкапывают», — сказал он мрачно. Никто не ответил. Так в молчании они летели еще минут 10. Снег на проселке был какого-то скверного навозного цвета. На нем виднели следы не то гусениц, не то колес, а справа и слева по заснеженной целине местами тянулись цепочки человеческих следов. Круглые холмы по сторонам были пусты. Кое-где из сугробов торчали чахлые прутики да черные кривые корни, похожие на скрюченные руки. «Еще одна», — сказал Саул. На вершине холма стояла птица. Заметив глайдер, она стремительно ринулась на перерез. Она мчалась, высоко задирая ноги, растопырив маленькие крылья, вытянув жилистую шею и пригнув клюв к самому снегу. Маленький горящий глаз был устремлен на глайдер. «Не успеет», — с сожалением проговорил Вадим. Но птица успела. «Так!» — крякнул Вадим с удовольствием. Глайдер содрогнулся. В воздухе мелькнула растопыренная когтистая лапа. Антон и Саул сейчас же обернулись. «Еще катится», — сообщил Саул, — «на редкость мерзкое животное». «Ух ты!» — изумленно воскликнул он. Вадим сейчас же включил экран заднего вида. Взъерошенная птица была уже на ногах и, прихрамывая, мчалась следом за глайдером. Вид у нее был остервенелый. Скоро она отстала и скрылась за поворотом. «Если мы встретим людей, — сказал Вадим, — я им предложу истребить эту мерзость на всей равнине, раз у них у самих руки не доходят. Как ты полагаешь, Тошка?» «Там видно будет, — сказал Антон. Холмы стали ниже, и вдруг впереди открылся высокий снежный вал. Антон сразу заметил крошечные черные фигурки, копошившиеся на его гребне. «Ну, начинается», — подумал он и сказал, — «останови». «Зачем?» — возразил Вадим. «Ты что, не видишь, там люди?» «Останови, — говорят тебе». «Ну вот», — недовольно сказал Вадим, но повиновался. «Сейчас он повернется и посмотрит на меня с неодобрением», — подумал Антон. «Да чего же мне трудно?» Ему было трудно. Шанс столкнуться с неизвестной цивилизацией был чрезвычайно мал, но реален, и каждый звездолетчик знал инструкцию комиссии по контактам, запрещавшую самодеятельные контакты с неизвестными цивилизациями. «Теперь глупо отступать», — думал он. «Надо было покинуть Саулу сразу же, едва мы увидели трупы. Надо было. Только никто бы этого не сделал, и все же существует инструкция, и составлена она как раз на такой вот случай, когда у тебя в экипаже один так и горит от жажды деятельности, а другой вообще непонятно чего хочет, а самого тебя раздирает противоречие. Ведь почти наверняка где-то поблизости тысячи людей терпят бедствие. Вон те самые человечки, которые бессмысленно бродят по гребню. И Димка смотрит с неодобрением, и Саул смотрит совершенно неуместным любопытством. Историк со Скорчером. Кстати, не забыть о Скорчере. И инструкция очень толковая и простая инструкция. Никаких самодеятельных контактов с аборигенами. Очень просто. Вышел, осмотрелся, заметил признаки живой цивилизации и необходимо немедленно покинуть планету, тщательно уничтожив все следы своего пребывания. А у меня такая огромная яма из-под глайдера, а рядом с ямой 5 трупов. «Ну, в чем дело?» — спросил Вадим. «Приступ меланхолии?» Разумеется, структуральные лингвисты, историки понятия не имеют об инструкции. Объяснить им наверняка воспримут как личное оскорбление. Мы не дети, сами знаем, что хорошо, а что плохо. Тут Антон обнаружил, что глайдер медленно ползет по направлению к валу. И он решился. «Поднимайся на гребень», — сказал он. «Сядь подальше от людей. И вот что, товарищи, я вас очень прошу. Не устраивайте вы там братство цивилизаций». «Мы не дети», — с достоинством сказал Вадим, увеличивая скорость. Глайдер рывком взлетел на гребень вала. Вадим откинул фонарь, высунулся и изумленно свистнул. Внизу, за валом, открылся гигантский котлован, и там было полно людей и машин. Но Антон не смотрел вниз. Он с ужасом и жалостью смотрел на скорбленного синего от стужи человека рваном джутовом мешке, который медленно, с трудом переставляя ноги, шел прямо на глайдер. Лицо его казалось пестрым от коросты. Голые руки и ноги были покрыты цыпками. Слипшиеся грязные волосы торчали во все стороны. Человек скользнул по глайдеру равнодушным взглядом и, обогнув его, пошел дальше по гребню. Оступаясь, он жалобно и привычно постановал. «Это же не человек», — подумал Антон. «Это же только похоже на человека». «Господи боже мой!» — хрипло воскликнул Саул. «Что же там делается?» Тогда Антон посмотрел вниз. На дне котлована, на грязном растоптанном снегу среди десятков разнообразных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили и перебегали люди, босые люди в длинных серых рубахах. Вокруг, на границе цельного снега, люди стояли неровными, изломанными шеренгами. Их было много, сотни, а может быть и тысячи. Они стояли понуро, глядя себе под ноги. Кое-где в шеренгах были видны лежащие, и на них никто не обращал внимания. Машин в котловане было несколько десятков. Некоторые из них зарылись в землю, другие были скрыты под снегом. Но Антон сразу увидел, что это такие же машины, как и те, что двигались по шоссе. Несколько машин судорожно дергались, разбрызгивая комья грязи и снега, безо всякого порядка и видимой цели. Антон вдруг сообразил, что в котловане несоответственно тихо. Тысячи людей находились там, а слышно было только приглушенное ворчание механизмов, да изредка пронзительные жалобные выкрики и кашель. Время от времени кто-то где-то начинал хрипло, надсадно кашлять, задыхаясь и сипя, так что начинало першить в горле. Этот кашель немедленно подхватывали десятки глоток, и через несколько секунд котлован наполнялся трескучими сухими звуками. На некоторое время движение людей останавливалось. Затем раздавались жалобные выкрики, резкие, как выстрелы, щелчки, и кашель прекращался. Антону было 26 лет. Он давно уже работал звездолетчиком и повидал многое. Ему приходилось видеть, как становятся калеками, как теряют друзей, как теряют веру в себя, как умирают. Он сам терял друзей и сам умирал один на один с равнодушной тишиной, но здесь было что-то совсем другое. Здесь было темное горе, тоска и совершенная безысходность. Здесь ощущалось равнодушное отчаяние, когда никто ни на что не надеется, когда падающий знает, что его не поднимут, когда впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой. «Не может быть», — подумал он, — «просто очень большая беда. Просто я никогда еще не видел такого. «Никогда мы не сможем им помочь», — пробормотал Вадим. «Тысячи людей, и у них ничего нет». Антон пришел в себя. «Два десятка грузовых звездолетов», — подумал он. «Одежда, 5000 комплектов, еда, десяток полевых синтезаторов, госпиталь, штук 60 домов или мало. Может быть, здесь не все, и, может быть, не только здесь». «Хорош бы я был, если бы приказал шоссе вернуться на корабль», — подумал он с удовлетворением. Они стояли молча, не выходя из глайдера. Было непонятно, чем заняты люди на дне котлована. Они возились с машинами. Наверное, машины были их надеждой. Может быть, они хотели исправить их или использовать, чтобы выбраться из снежной пустыни. Вадим сел и включил двигатель. «Стой», — сказал Антон, — «ты куда?» «На землю», — ответил Вадим. «Нам не справиться. Выключи двигатель. Начинаются нервы». «При чем здесь нервы? Нашими 7 хлебами ты их не накормишь». Антон поднял мешок с медикаментами и перебросил его через борт. Потом он поднял мешок с продовольствием. «Возьмите», — сказал он Саулу. «Вадим, приготовь свой транслятор, будешь переводить». «Зачем это?» — сказал Вадим. «Зачем так усложнять? Мы только потеряем время, а здесь умирают каждую минуту, наверное». Антон перебросил через борт мешок с продовольствием. «Узнаем, сколько их, узнаем, что им нужно, узнаем все. С чем ты собираешься возвращаться на землю?» Вадим, не говоря ни слова, спрыгнул в снег и взял на плечо мешок с медикаментами. Антон выжидательно посмотрел на Саула. Саул вынул изо рта трубку. «Все это правильно», — проговорил он. «Но не берите еду». «Почему?» «Самых слабых мы накормим сразу же. Не делайте глупостей. Они увидят еду. Они увидят одежду. Они вас растопчут вместе с вашими мешками». «Это не для всех», — вразумляюще сказал Антон. «Мы объясним, что это для самых слабых». Несколько секунд Саул с выражением странного сожаления глядел на него. Затем он спросил: «Вы знаете, что такое толпа?» «Берите мешок», — тихо сказал Антон. «Что такое толпа, вы мне расскажете потом». Саул со вздохом взвалил мешок на плечо и нагнулся за скорчером, валявшимся на сиденье. «Нет, эту штуку вы оставьте», — попросил Антон. «Нет, это я возьму», — возразил Саул. Он с сопением продел голову в ремень скорчера. «Я вас прошу, Саул, вы боитесь и можете выстрелить». «Конечно, боюсь. Я боюсь за вас». «Я понимаю, что не за себя», — сказал Антон терпеливо. Саул, оскалившись, полез через борт. «Саул Рипнин», — железным голосом сказал Антон, — «дайте сюда оружие». Саул сел на борт. «Вы не умеете стрелять», — заявил он. «Умею», — сказал Антон, глядя ему в глаза. «И каждый раз так», — с досадой подумал он. «Каждый раз самый важный момент — объявляется кто-нибудь с нервами, и приходится урезонивать вместо того, чтобы заниматься делом». Саул отдал скорчер. Антон сунул оружие за пазуху и прыгнул в снег рядом с Вадимом. Вадим с мешком на плече стоял, наклонив голову и, поправляя на виске мнемокристалл, с любопытством следил за действиями шкипа. «Так я возьму 3-й мешок», — сказал Саул, как ни в чем не бывало. «Да, пожалуйста», — сказал Антон вежливо. Они стали спускаться в котлован. «В случае чего», — сказал Саул, — «стреляйте в воздух. Все сразу разбегутся». Антон не ответил. Он думал, как действовать дальше. «Вадим», — окликнул он, — «ты сумеешь с ними договориться?»
«Как-нибудь. Главное, ты. Будь ты настоящим врачом, я бы ни о чем не беспокоился».
«Да», — подумал Антон, — «если бы я был настоящим врачом». «Конечно, они гуманоиды, и анатомия их, наверное, не очень отличается от нашей, но вот физиология». Он вспомнил, какие ужасные последствия вызвало применение простого йода гуманоидами на Тагоре. «Хорошо было бы разобраться в машинах», — сказал Вадим. «Мы бы вывезли их отсюда. Может быть, им больше ничего и не нужно. Только почему им никто не помогает? Что за нелепая планета? Не удивлюсь, если у них взорвались сразу все города». Они уже прошли половину склона, когда Саул попросил: Подождите минуточку. Все остановились. Что случилось? Спросил Антон. Устали?
Нет, сказал Саул, я никогда не устаю.
Он пристально всматривался во что-то внизу. Видите такую уродливую машину с краю? Вон ту, самую ближнюю. На крыле человек в сером.
Вижу, неуверенно сказал Антон. Ну-ка, ну-ка.
У вас глаза помоложе. Антон напряг зрение.
Сидит человек, сказал он.
И вдруг замолчал. Странно, пробормотал он.
Там сидит человек в меховой одежде, объявил Вадим. Вот что я вижу. Закутан в меха до глаз.
Ничего не понимаю, сказал Антон. Может быть, это больной?
Может быть, сказал Саул.
А вон еще двое больных. Я давно на них смотрю. Далеко, очень далеко.
На противоположной стороне вала, на фоне белесого неба, четко выделялись две черные мохнатые фигурки. Они стояли совершенно неподвижно, широко расставив ноги, держа в отставленной руке длинные тонкие шесты.
«Что это у них?» — спросил Вадим. «Антенны?»
«Антенны ли?» — проговорил Саул, вглядываясь. «Кажется, я знаю, что это за антенны».
Резкий крик огласил котлован. Антон вздрогнул. Оглушительно взревел какой-то двигатель, раздался многоголосый жалобный вопль, и они увидели, как громоздкая, похожая на глубоководный танк машина со скрежетом закрутилась на месте и вдруг поползла, все увеличивая скорость и опрокидывая другие механизмы прямо на шеренгу людей. Из ее недр выкарабкивались и кубарем скатывались в истоптанный снег человеческие фигурки. Шеренга не шелохнулась. Антон закрыл руками рот, чтобы не вскрикнуть. Сквозь грохот и рев прозвучал высокий жалобный голос, и тогда шеренга вдруг сомкнулась в плотную толпу и двинулась навстречу танку. Антон не выдержал. Он закрыл глаза. Ему казалось, что сквозь рев двигателя слышится жуткий мокрый хруст.
«Боже мой!» — непонятно бормотал над ухом Саул. «Ох, боже мой!»
Антон заставил себя открыть глаза. На месте танка громоздилась огромная шевелящаяся куча, которая медленно двигалась все больше и больше, кренясь на бок. За ней на снегу расплывалась широкая ярко-красная полоса. Вокруг этой груды тел была пустота. Только четверо людей в шубах неторопливо шли в этой пустоте, не отставая ни на шаг от облепленного людьми танка. Антон машинально поглядел на людей шестами. Они стояли там же, в прежней позе, совершенно неподвижные. Только один из них вдруг медленным движением переложил шест в другую руку и снова застыл. Кажется, они даже не глядели вниз. Рев двигателя смолк. Танк был повален на бок, и люди медленно сползали с него, отходя в сторону. Тогда Вадим, не говоря ни слова, швырнул свой мешок вниз и гигантскими прыжками кинулся вслед за ним. Антон тоже побежал вниз. Сквозь шум в ушах он слышал, как спешивший по пятам Саул выкрикивает, задыхаясь: «Ах, мерзавцы! Ах, подлецы!» Когда Антон добежал до танка, люди в мешковине уже снова строили в шеренгу, а люди в шубах ходили среди них и кричали жалобными стонущими голосами. Вадим, волоча за собой мешок, вымазанный в грязи и крови, ползал на четвереньках среди разбросанных под танком тел и был, по-видимому, в отчаянии. Он поднял к Антону бледное лицо и проговорил: «Здесь одни мертвые, здесь все уже умерли». Антон осмотрелся. Задыхающиеся, мокрые от пота и тающего снега, едва прикрытые серой рваной мешковиной, люди глядели на него мутными, неподвижными глазами. И люди в шубах, сбившись поодаль в кучу, тоже глядели на него. На секунду ему показалось, что перед ним было старинное натуралистическое панно. Все они были неподвижны и смотрели на него сотнями пар неподвижных глаз. Он взял себя в руки. Те, кого искал Вадим, стояли в шеренге. Высокий костлявый старик с ободранным влажно-красным лицом, юноша, прижимающий к груди неестественно вывернутую руку, совершенно голый человек с серым лицом, вцепившийся себе в живот растопыренными пальцами с золотыми ногтями, человек с закрытыми глазами, поджавший одну ногу, из которой толчками била черная кровь. Все живые стояли в шеренгах.
«Спокойно», — сказал Антон вслух. Он нагнулся, раскрыл мешок с медикаментами и достал банку с коллоидом.
Отвинчивая на ходу крышку, он направился к человеку с раздавленной ногой. Вадим с охапкой тампо пластыря шел за ним по пятам. Скверная рана, разворочены мускулы, кровь почти уже не идет. Почему он не сядет? Почему его никто не поддержит? Коллоид. Теперь пластырь. Клади ровнее, Вадим. Не выдавливай коллоид. Почему так тихо? Вот это уже хуже. Разорван живот, он уже мертв. Как же он стоит? Вывернута рука, пустяк. Держи крепче, Вадим, крепче. Почему он не кричит? Почему никто не кричит? А вот там уже кто-то упал. Да поднимите же вы его, вы там, здоровые. Кто-то тронул его за плечо, и он резко повернулся. Перед ним стоял человек в шубе.